Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, февраль, день 27-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Мирон пишет, что «Доброе утро, Москва! Передаю привет всем, в том числе, кто слушает «Говорит Москва» в Израиле. Шалом!» Ну, хорошо, передали привет мы. Так, «Доброе утро», пишет Медведь. «Послушаем, послушаем, как у нас все хорошо», пишет Фрегл. «Ну, хорошо, у вас все ужасно». Ну, ладно. Про чеченского блогера будем говорить. Какого чеченского блогера, Константин? Что там за чеченский блогер? Что с ним? Я одного только... Ну, убираю уже невозможно. Уже вот это долбит, как у соседей. Значит, не знаю никаких чеченских блогеров. Я только одного чеченского блогера знаю. И подписан на телеграм-канал, на него везде, в инстаграме. Там вот это... Не, в инстаграме нет, но тем не менее. Нападение на известного блогера Тумсо Абдурахманова. О, это очень интересно, да. И кто на него напал, скажите мне, пожалуйста, и мне как бы по этому поводу нужно что-то беспокоиться? Или как? Или это какие-то внутричеченские разборки? В Польше совершено покушение на блогера Тумсо Абдурахман. Да вы что, Константин? И что? Мне с этого... Вот просто мне хотелось бы... И что вы хотите от меня услышать по этому поводу? Хорошего дня и настроения, пишет Таня. Кадыровцы напали, пишет Константин. Ну, логично, потому что чувак нес такую ахинею про них, что даже не кадыровцы бы напали. Ну, вам не кажется? Что если это кадыровцы, как вы говорите, то все, по-моему, логично. Но он же дерзил им. Вот, и дерзил слишком сильно. Вот, кажется, его обязательно бы захотели найти. И, возможно, вот нашли, возможно, вот напали, как вариант. И что, и какие последствия нападения? Что, сильно напали? Он живой? Или как? Ну, этот ваш блогер, о котором вы беспокоитесь, он как бы живой или нет? Константин, прям интересно. А? Ну, или нет такой информации? Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Дмитрий. Вот Дмитрий пишет мне, здравствуйте. Как же это замечательно, что мы друг с другом все поздоровались. Давайте я пока о движении скажу, пока Константин, обеспокоенный судьбой одного чеченского блогера, выясняет, что с ним в итоге произошло, какой результат, так скажем, нападения на него. 4 балла пробки в Москве на данный момент. Ну, Ленинградка плоховато, честно вам сказать, и Волгоградка. Вот Ленинградка и Волгоградка. Рязанка тоже, кстати, не очень. Это, наверное, самые такие сегодня. А, ну вот еще Ленинский, кстати, проспект. На въезд не очень приятен. Имейте это в виду. Так, поедешь к теще на блины, пишет Иван. Нет у меня тещи, Иван. Так, он убил нападающего. О, вот это Тумсо убил нападающего? Ничего себе, дайте-ка я почитаю. Да, уже, может быть, даже это и интересно. Дайте, я просто не в теме этой, потому что мне она не сильно была интересна. Совершено покушение, так, блогер Абдурахман госпитализирован после нападения человека, проникшего в его квартиру, живет в Польше, где пытался получить политическое убежище. Так, Магомед Даудов, Тумсо Абдурахман было совершено днем в среду, злоумышленник проник в квартиру блогера, когда тот спал, пытался убить его молотком. В ходе драки с нападавшим Абдурахман удалось обезоружить предполагаемого киллера и вызвать полицию. Видеозаписи, разговоры с человеком, который лежит на полу в комнате в луже крови. Кто его прислал? Человек, назвавшийся Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он прилетел из Москвы. Блогер спрашивает, откуда он узнал его адрес. Они мне его дали. Утверждение нападавшего, он хотел не убить блогера, а только напугать. Ну и что это? Ну и все. Мне кажется, никого никто не убил в итоге. То есть какой-то чувак, типа, пришел убивать блогера, который говорит, что-то там говорит против Кадырова, молотком? Ну, в смысле, реально молотком, что ли? То есть вы думаете, что если бы это были люди... Ну, я так вот, на всякий случай. То есть вы думаете, что если бы это были какие-то серьезные люди, они реально бы пришли убивать кого-то молотком? Ну, что-то как-то выглядит это, ну, так себе. Окей, надоели они. Блогер это Таня, конечно. Это интереснее, чем про блогеров, пишет Аня. Что интереснее, чем про блогеров? Когда появится теща, вообще никому не интересно. И не... Так, долбанный вечный ремонт Бесединского моста вступает в, наш, в нашу беседу слушатель под ником R в телеграм-канале. Не ледорубом же, пишет Дмитрий Алекс. Ну, во-первых, ледоруб — это классика. Во-вторых, конечно, какая-то мутная история. Больше похоже пока на пиар и хайп. Ну, ладно, посмотрим, понаблюдаем. Не знаю, стоит ли этому придавать такое значение, которое придает Константин С. Ну, каждому решать за себя, правильно? +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Так, 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 что у нас интригующего, что у нас интересного, что у нас прекрасного? Россия призывает США оказать экстренную медпомощь Константину Ярошенко. Ну, если кто такой, кто помнит, то это был вот летчик, он отбывает срок в американской тюрьме, летчик наш. И вот сейчас российские дипломаты ожидают, что Ярошенко в ближайшее время проведут необходимые исследования и будет назначено лишение. Лечение, простите. Прямая, говорит, обязанность американских властей за время пребывания в тюрьме здоровье Ярошенко серьезно пошатнулось. Угу. Говорится в заявлении посольства России в США. В ближайшее время дипломаты намерены навестить летчика. Ну и вот напоминание, что его арестовали в мае 2010 года в Либерии, обвинили в контрабанде крупной партии кокаина и депортировали в США. В сентябре 2011 Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы. А сейчас его здоровье резко пошатнулось. Но, честно сказать, ни разу не видел, чтобы широкая общественность российская как-то очень сильно переживала насчет летчика Ярошенко. У меня всегда было такое, не то что ощущение, но я вот фиксировал холодное отношение к Ярошенко со стороны российской общественности, по-моему, практически любого слоя этой общественности. Ну, то есть, я не знаю, кто-нибудь, может быть, конечно, рвал на себе рубаху. Возможно, кто-то посыпал голову пеплом, но, по-моему, это были единицы. А так вот, в целом, никто его судьбой по-настоящему обеспокоен не был, и всем было все равно, и его как-то, по-моему, считали преступником, нет? Но, тем не менее, это гражданин наш. И у него ухудшается здоровье, он сидит в тюрьме в американской, а так получается по законам американским же, что они должны следить за здоровьем заключенных. Потому что наказание, оно же не в том, чтобы лишить здоровья человека, а наказание оно в том, чтобы его лишить свободы. Уже 10 лет, ну, понятно. Почему вы молчите про Тумсо, пишет Артем? Да потому что мне на него плевать, например, как вариант. Ну, вот почему я должен о нем говорить? И, во-первых, я о нем и так сказал уже. Во-вторых, я не понимаю, почему это должно меня волновать. Ну, то есть, вот прям чеченский блогер. Ого, очень интересно. Еще про какого блогера мне поговорить? Мне, правда, неинтересно, что у него происходит и что он делает. Ну, окей, там, какой-то чувак к нему зашел с молотком, он его якобы задержал. Понятно, все ясно. Что от меня требуется, я не понимаю. Чем я могу помочь? Потому что нападение на Тумсо, пишет Константин, да что ж такое, было совершено днем в среду, злоумышленник проник в квартиру блогера, когда тот спал и пытался убить его молотком. И чё? И чё? Я не понимаю, то есть я не понимаю, почему этот человек должен меня, вообще его судьба меня должна интересовать. Примерно так же, как летчика Ярошенко, вот. Ну, я просто рассказал, вот есть такой факт, есть сякой факт. Почему я должен об этом озаботиться, я никак не могу понять. То есть это очень странно. Вот у нас два человека. Это, значит, Константин С. и второй, ну, может быть, его друг, я не знаю, Артем. Вот им очень интересно это. Что, вы братья, что ли? Я не понимаю. Очень странно. Не то скопировал. Вот, пишет Константин. Боже мой, давайте, что же там? С начала года уже не первое покушение на чеченских блогеров в Европе, критиковавших авторитарный режим Рамзана Кадырова. У Рамзана Кадырова есть авторитарный режим. Отдельный какой-то. 30 января в отеле французского города Лиль был зверски зарезан 44-летний Имран Алиев. Ну, Константин, ну это их разборки, я тут при чем, я не понимаю. То есть это опять, мне что по этому поводу говорить? Я вообще не знаю, такой Имран Алиев, я не знаю, почему его зарезали, я не знаю, почему это было, я не знаю, такой Тумсо, что он делает. Все, я не понимаю. Все, о чем это разговор? У меня на даче тоже были разборки с молотком и кувалдой. И что, пишет Сергей? И я не понимаю. И я не понимаю. Подумаешь, блогер, да у нас по 100 раз на дню вторгаются в дом и убивают. Чего об этом говорить? Барбацуца говорит. Ну, потому что, видимо, блогер, не знаю. Потому что, наверное, такой он оппозиционный. Я так понимаю, да, он оппозиционный. Ну, все, теперь, конечно, каждая веха его судьбы будет нас интересовать. Там, кто кого напал, с молотком зашел, еще с чем-то зашел. С гвоздодером, с напильником, надфилем. Да? Ну, все, теперь всем очень интересно. Это еще, ну ладно, забыли. Ну ладно, забыли. Не, давайте, если это важно, если этим сейчас живет вся Россия, я готов обсуждать эту тему. Но у меня такое ощущение, что всем все равно. Ну, вот просто. Людям скучно жить, говорит Таня просто. Ну, может быть. Так, действительно, что интересно, вот дайте о погоде. Интересно же. Погода? Так себе дерьмо, на самом деле, погода. Ну, ладно. Так. А чеченских геев преследуют который год, пишет Нилс Майкл. Тоже вот категория граждан, о которых я, безусловно, должен, видимо, заботиться, да? Чеченские геи. Ё-моё. Давайте к другим темам, пожалуйста. Ну, правда, неинтересно. Так, нашли врача для больной девочки, которые не могут сделать дорогой укол, пишет Любаша. Не знаю, нашли или не нашли. По последним данным искали, вот то, что я видел. Может быть, уже нашли. Ну, вообще, конечно, интересная история с этими уколами, да, дорогими. Как деньги собирали на уколы и все такое. Вот, это очень хорошо, что в людях есть желание помочь другим людям, особенно помочь детям, это прекрасно. Вот. Ну, и, естественно, есть в этом еще, конечно, доля хайпа для некоторых людей. Ну, никто не отменял хайп. В принципе, если человек, хайпуя, все-таки кому-то помогает, это уже хорошо. Жалко только, что для некоторых это основная цель — хайпануть. Так, методичку, что ли, спустили, пишет почтальон. Какую методичку, каким хомячкам? Не совсем вас понимаю, поэтому извините, почтальон. Как-то по... Ну, не знаю, поразверните их, что ли, пишите, чтобы было понятно. Я-то как-то вот не совсем вас понял. Так, ладно, что интересного? Что интересного? Так, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $52 за баррель. Вот это интересно. Вот, это вам не с молотком заходить. Произошло это впервые с декабря 2018 года. По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье. Цена на нефть падает из-за коронавируса. Если вот так вот все выкинуть лишние слова. Вот. Нефть дешевеет из-за коронавируса. И это плохо. Для кого? Для тех, у кого экономика зависит от нефти, например. А у нас, например, как зависит, не зависит? По-моему, зависит. Поэтому имейте в виду, что вот таким вот изощренным хитрым способом коронавирус вполне может сказаться на нашей экономике. А если он скажется на нашей экономике, то эта экономика... так скажем, обязательно проявит себя в ваших кошельках. Точнее, не проявит себя. В этот раз не проявит. Раньше проявляла в какой-то степени, а в этот раз не проявит. Имейте в виду. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро. Салют, Сергей.
Да.
Вот у меня сейчас проблема. У меня этого самого нефтяного сырья в баке ноль. А мне до ближайшей заправки, как раз ехать, которую на Киевском шоссе, километр 4.
А у вас ноль давно загорелся-то?
Ноль загорелся вчера, вечером, когда приезжал домой. Запарился, что-то летел домой.
Сколько вы километров уже на нуле проехали?
Так, ноль у меня загорелся перед домом. Это где-то за 1.5 километра до дома.
Ну, это всего 5.5 километров вам доехать, значит, получается, да?
Ну, километров 8.
Метров 8 на нуле. Это нормально. Там запас должен быть 20-25. Какая машина?
Шкода.
Шкода? Наверное, так и будет. Вот на УАЗе у меня единственная машина, которая меня в этом смысле подвела, это была УАЗ Патриот. Когда у меня оставалось еще вроде бы 5 километров, она писала, но не осталось. Вот на 5 и заглохло. Да.
100%.
Ну вот Audi у меня, я на нуле проезжал, спасибо, больше 25 километров. Я ж не помню, правда, какая это была Audi. На Volkswagen то же самое. Ну и, соответственно, Skoda, раз они все там братья ваговские, то, скорее всего, такая же история будет. Так что доедете. Ой, точно, 30 проедет. На пилоте еще 60 проезжал по трассе, пишет Спира. На Audi A3 километров 30, пишет Таня. Ну, вот где-то так. Кризис — это жупел. Мне нравятся вообще такие слова архаичные. Жупел. Уже 5 лет пугают, а жизнь все сытнее и сытнее, пишет Алексей Морозов. Ну, Алексей, не всем работать депутатами, да? Шутка. Ну, может быть, вы просто все больше и больше работаете, поэтому ваша жизнь сытнее и сытнее, понимаете? Вот как бы это странно ни звучало, но моя такая активная рабочая жизнь, она началась, наверное, в году 2010, да? Хотя, казалось бы, в 2010 люди в полной мере уже испытывали последствия года 2008-го. Но с тех пор... Значит, до определенного, так скажем, периода, ну, до определенного времени, у меня всегда прирастал заработок. И мне казалось, что, ну, я, например, живу все лучше и лучше. Почему? Ну, потому что постепенно рос, вот, ну, на работе, да, какая-то зарплата росла, еще работа появлялась, еще что-то. И поэтому не было ощущения общего спада. Когда появляется ощущение общего спада? Когда ты выходишь на определенные цифры, и они, в общем-таки, встают. И когда они встали... В чем все равно какие цифры? Это могут быть тысячи рублей, могут быть миллионы рублей. Вот если они встали на месте, и, например, несколько лет ты стоишь на этих цифрах, вот тогда ты начинаешь чувствовать, что там несколько лет назад на эти деньги ты покупал то-то, а в этом году ты уже это себе покупаешь с трудом и не на эти деньги. Опа, ты начинаешь сравнивать, да? Поэтому, может быть, вы не почувствовали на себе конкретно кризиса. Запас в баке после того, как загорелась лампа литров 7-8, на 50 километров хватит спокойно, говорит Ярослав. Соглашусь, по статистике доходы падают. У меня рост стал много больше работать. Рост стал много больше работать, вот и заработок растет, пишет Витя Цой. Да, такое бывает. И вот обычно как раз такие люди, они не чувствуют, что что-то происходит. Потому что, ну, у них все больше. В силу разных причин. Особенно это вот, наверное, история хорошо работает для людей, которые только что выпустились из университета. У них вообще никаких денег не было. И они начинают только зарабатывать деньги. Вот, например, вчера у них было вообще ноль. А сегодня даже 40 тысяч, пускай, зарплата. Это ведь в 40 тысяч раз... А, нет, это не в 40 тысяч раз. Это неизвестно во сколько тысяч раз. Это на 40 тысяч больше, давайте так скажем. Хорошо, он зарабатывал рубль, а на следующий день 40 тысяч. В 40 тысяч раз больше. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Вообще, вот новость же была, что там у миллиардеров упал доход. Это, соответственно, примерно с понедельника началась коррекция там, практически на всех рынках.
Угу. Ну, но доход упал в нефтяной сфере, вы имеете в виду, да? Вот.
Нет. Но все рынки начали корректироваться там.
Но у нас по Лукойлу ударило. Вот я помню, я прочитал.
Все акции пошли в коррекцию.
Понятно.
Из-за коронавируса, ну вот вы просто там не это самое за котировками не часто следите.
Ну да.
Вот и. Так что, ну, все потихонечку начало снижаться, скорее всего, именно из-за вируса. Ну и рынок перегрелся немножко.
Ну и теперь, наконец-то, понятно, как это может сказаться на нас. Потому что когда только это все началось, я говорю, а как это может сказаться на нас? Долго гадали люди. Ну вот, теперь понятно.
Да, ну, в принципе, ждали, что Китай закрылся. Вот наши многие поставщики говорят, что придется теперь искать продукцию в России, производителей, включать российских, потому что Китай замерз.
Угу. Понял, спасибо большое. А не думаете ли вы, что реальную проблему вируса в России от нас скрывают, как скрывали любую трагедию? Странно, что в Европе уже диагностировать начали, а в России, где тонны китайцев, ни единого случая. Д. Сизов пишет. Нет, я так не думаю, потому что ничего скрыть невозможно при интернете. Все. И от вас ни одной трагедии не скрыли, потому что ее невозможно скрыть. Скрывали трагедии от вас или, может быть, от ваших родителей тогда, когда еще не было интернета. Все. Сейчас любая информация тут же появляется на всех ресурсах, на которых только она может появиться. Вы что думаете, там люди, так скажем, оппозиционного толка есть такие, да? они не обратят внимания на то, что где-то что-то замолчали, конечно же, они на это обратят внимание, конечно же, они в этом напишут. Первый же больной, он везде будет о нем написано и распространена эта информация. Я в китайской компании сейчас работаю, все в порядке, без паники, пишет Мышел. Посольство Китая пожаловались на Собянина, что китайцев в Москве сильно проверяют. Ну, сказали, что это не дискриминация, просто проверяют на всякий случай. Цой, да, я это видел. Уже 2 месяца получил зарплату, как в 2012 году, падение доходов на 40%. Один из слушателей пишет, естественно, сохраним его информацию в конфиденциальной. Так, если кашель и насморк, то это не коронавирус, пишет Григорий СПБ, да? Я за неделю на бирже потерял 50 тысяч, признавайтесь, у кого они теперь. У кого-то, кто действительно умеет торговать на бирже, да, Константин? Какая разница, какого толка люди? У нас грипп и эпидемию не открывают. Несколько школ закрыто, пишет Плюшевый. Плюшевый, естественно, решил все в одну, так скажем, бочку, корзину, ведро, в одну кучу набросать и дальше потом истерично спорить, вероятно. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Я хотел сказать, что действительно скрывают, почему этот вирус так распространяется в Китае. Они очень много курят, постоянно харкаются, постоянно мокрая кашель у них.
Нет, тут и вопрос был у человека немножко о другом. Он говорит, что, похоже, он считает, что, возможно, от нас, от россиян, в России же, российские же власти скрывают, что у нас уже давно много очень заболевших. Вот он что имел в виду, понимаете?
Ну, я это понимаю, но по-настоящему мне кажется, что вот это вот основная причина. Вот китайцы курят, они как дышат. У них постоянный кашель, вот этот мокрый, соответственно, от курения. Вот и идет распространение такое. Вот это вот действительно причина. Бросайте курить, заканчивайте. И к тому же этот вирус, это пневмония, я так понимаю, поражает легкие. Курение не способствует излечению от него.
Значит, сначала... Да, спасибо большое, спасибо. А сначала, ну, вирус... Потом уже коронавирусная инфекция. И вот, собственно, эта инфекция, порожденная коронавирусом, это вот те заболевания, которые людей убивают. Какая разница, какого толка люди... Да, у нее есть разница... А, это я читал. Кризиса не существует. Кризис начинается, когда СМИ нас убеждают в том, что нам нужно перестать тратить наши деньги на себя, на свое развитие, на свою семью, на новые машины, квартиры и пойти купить доллары, пишет 52-й. Странное восприятие, 52-й. Кризис той системы, которая сегодня существует, в общем-то, начинается тогда, когда, как я понимаю, когда как раз-таки люди вообще перестают покупать. Когда рынок затихает, просто перестают покупать. Сегодня так устроена экономика, вероятно, мировая, что если вдруг человек перестанет потреблять в тех масштабах, в которых он потребляет, а потребляет он в масштабах ему ненужных, то все повалится, порушится. Вот как раз-таки вы говорите, так, убеждаю в том, что надо перестать тратить наши деньги на себя. Как раз-таки тот, кто убеждает вас в том, что надо перестать тратить деньги, он, в общем-то, подрывает устои современной экономики, вот этой западной, которая основана на гиперпотреблении. Чтобы личный доход рос, нужно учиться и заниматься самообразованием. Я, если хотел, то нашел и сменил работу на новую. Более 100 тысяч и полностью белую зарплату. Я не плакал, что все плохо, пишет один из слушателей. Ну, им правильно сделал. Наши врачи до упора будут ставить диагноз ОРЗ. Власти боятся паники, пишет Виктор В. Игорь В. Игорь В. Ваши слова не подтверждаются ничем, кроме ваших впечатлений жизненных. Все, понимаете, да? Мосбиржа сильно за неделю просела на 5%. Вообще все биржи проседают, Григорий. Вирус просто не диагностируют, поэтому его и нет. Все просто, пишет Д. Сизов. Д. Сизов, Виктор, видите, в чем дело? Вирус диагностируют, и он в определенный момент был диагностирован у 2 людей на территории Российской Федерации. А потом, в общем-то, они, так сказать, излечились, слава богу, и все хорошо. Понимаете, о чем идет разговор? Вам кажется, что у нас плохо с той же самой, с тем же самым здравоохранением, или вам кажется, что у нас очень плохо с экологией, вам кажется, что у нас плохо с противоэпидемиологическими какими-то мероприятиями? Может, оно, конечно, и так, но задумайтесь, а что если... У нас не все так плохо, как, например, в Китае. Вот и все. Потому что у нас, возможно... Ну, больницы с такими, с такой скоростью, конечно, настроить не умеют, как в Китае. Ну, возможно, лучше отстроена система в этом смысле конкретно. 8.30 новости. Михаил вот пишет, вчера стало достоверно известно, что поликлиники в Москве не могут диагностировать этот вирус. Одна девушка пыталась, инфо от бизнес-радио. Ну, что вам сказать, одна девушка пыталась, это, конечно, мощная информация, но вчера Россия передала КНДР 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса COVID-19. Это сообщение от МИДа Российской Федерации. То есть мы еще и китайцам передаем эти тест-системы, во-первых. А во-вторых, если уж вы говорите и думаете, что от вас коронавирус скрывают, пожалуйста, коронавирус подтвержден у троих россиян, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess. Пожалуйста. Вы просто этой темой не очень интересуетесь. Вы, как всегда, ну это истерички. Ну как вот вас назвать, кроме как истеричками? Вы и есть истерички. Вам кажется, что от вас все скрывают. Вы хотите истерить, валяться там в слезах, думать, что вы завтра умрете от коронавируса. Ну все понятно, хорошо. Валяйтесь в слезах, думайте, что вы умрете от коронавируса. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. И настало время сделать обзор печати, в конце концов, да? Так, аргументы... И факты. Начнем с них сегодня. Наверное, что-нибудь историческое, да? День сопротивления. Зеленский заменит реальный Крым виртуальным. Да, что-то у них какой-то там день сопротивления. У украинцев сопротивление, не знаю чему. Непонятно. Красная зараза, черная смерть. Почему обострились отношения Польши и России? Задаются вопросом авторы аргументов и фактов. Вы можете посмотреть, почему же они обострились. Я думаю, что очень просто все упирается в политиков, эта история, как всегда. Так, и что еще? Вечерняя, да, вечерняя Москва. Ну, тут, наверное, что-нибудь позитивное будет, слава богу. Одной вечерней Москвой и живем. Подведены итоги второго регионального этапа чемпионата по стандартам World Skills. И тут вот на фотографии какие-то дети, которые показывают свои медали. И значит, это что-то хорошее, значит, это что-то связанное с детьми. И они там получают какие-то медали. Наверное, они умные или спортивные. Ну, можете почитать, узнать, что это такое. Так, Коммерсант. Вообще классно, да, когда вот дети чем-то занимаются хорошим. В Конституцию вписались отцы и дети, как Владимир Путин пошел на поводу у рабочей группы. Опа. Коммерсант смело заявил. Так что читайте, а мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Так, за последние 10 лет в России сильный рост потребления, в свою очередь это ведет к высокому росту состояния, пишет Морозов, да. Только вчера официально открыли в Питере второй центр в стране, способный диагностировать китайский коронавирус, пишет Макс Р. Макс Р, да лаборатория-то может быть хоть одна, какая разница? Ты туда, человек, вот он заражен, ты его пробы туда там относишь, отвозишь. Лаборатория вообще может быть одна. Вы когда ходите в разные там платные и бесплатные медицинские учреждения, сдаете анализы, вы думаете, в этом же, да, в этом же месте их эти анализы потом, ну, и делают? Вы когда вы там кал, мочу сдаете или там кровь, где высевают это все? Вот как вы думаете? То есть специальные места, есть специальные лаборатории, так называемые. Да, у некоторых, наверное, есть свои, но в целом, в большинстве своем. Вот вы пришли в какую-нибудь платную клинику, маленькую, там вас кровь взяли и отвезли тут же все. Там проверили, тут же вам в интернете на ваш почтовый ящик прислали все ваши анализы. Что там? Не знаю, сахар в крови вот вы проверяли, например. Вот они вам расскажут, сколько у вас сахара в крови. Сладенько, не сладенько-то. Кому-то не очевидно, что коронавирус и падающие рынки связаны, на этом кто-то зарабатывает, вопросительный знак. А заодно проучит Китай, вопросительный знак. 2000 умерших на фоне миллиона погибших от простудных болезней. Смешно, пишет Пещерец. Да не смешно, Пещерец, вот правда, тоже странная у вас позиция. Почему? Потому что вы все еще ждете, когда же умрут миллионы. Ну а когда они умрут, эти миллионы, вы что скажете? Вы типа, скажете, а, ну да, конечно, теперь это уже серьезно. Ну, вот понимаете, да? Ну, вам врачи говорят, это опасно, надо следить, надо смотреть. А у вас отношение шапкозакидательское такое. Да, это все смешно, да, это все смешно. Напоминает мне какой-то фильм, я помню, он даже не советский, а российский, да? Сейчас еще рано, а потом уже поздно. Ну, какая-то комедия была, я не помню. Удачная она даже была или неудачная. Уже поздно все. А до этого было рано. И вот вы такой человек, который еще рано, а потом уже поздно. Я водителем работал, возил кровь из больниц в лабораторию, пишет Григорий. Вот. Если давать реальную информацию, начнется паника с вытекающими последствиями. В этом случае правда только навредит. Не надо путать с Чернобылем, пишет Игорь В. Игорь В, не надо путать современный мир и мир прошлого. Не будьте дураком, пожалуйста. Но я не могу же взывать к мозгам человеческим постоянно, да? Ну вот к вашему мозгу, чтобы он включился. Вот, Игорь, послушайте внимательно. Сегодня есть интернет. Если вдруг что-то где-то происходит, это становится достоянием общественности за минуту. За минуту. Еще официальные СМИ ничего не успели сказать, мы уже в Телеграме писали о стрелке на Лубянке. Уже были фотографии, уже были видео, уже в реальном времени за ним все следили. Уже нашли, еще не было ни одного официального заявления, нашли его имя, фамилию, где живет, чем занимался. Все это было найдено в течение там получаса. А вы говорите, ну, Игорь, ну не будьте дураком, пожалуйста, не будьте идиотом, будьте умным человеком. Вы говорите так, как будто бы сейчас на дворе 80-е, а сейчас уже 20-е, 21-го столетия, 20-е годы. Понимаете? Сейчас пройдет 5 лет, и мы уже будем ближе к середине века, чем к началу его, понимаете? В 26-м году мы будем уже ближе к середине века. Вирус гриппа очень опасен, от него не существует прививка, но ее никто не делает. Ну, кто-то делает, Игорь, но кто-то не делает, это правда. Так, никуда кровь вашу в гослабораторию не отправляют. Есть автомат, в который загружаются спецреагенты по разным методикам в автоматическом режиме, без посева выдает результаты. Все частные компании имеют свое оборудование. Неправда, не все спамбокс. И в частных, и в гослабораториях реагенты буржуйские. Не все. Отвозят, и они говорят об этом откровенно. Вот, что мы отвезем, и вот мы туда-то, соответственно, вы могли бы и сами туда съездить, но ему так вот удобнее. Так, Грета Тунберг возвала к Земле, планета ответила и решила помножить человечество на 0,1, да. Так, 2 специальных места на всю страну, но посмотрим, как будут через полстраны возить анализы в случае массовой эпидемии. Китай вон уже не успевает всех диагностировать и ставит положительный диагноз без анализов, только по внешним признакам, пишет Макс Р. Макс Р, вы будете удивлены, но по внешним признакам изначально ставится любой диагноз. Вы приходите к врачу, ну вот правда, вот вы тут... Мне не, вот я не хочу называть слушателей тупыми, понимаете? А потом мне будут говорить, а что ты ругаешься со слушателями? Все причем будут говорить. И другие слушатели, и начальство, все мне будут говорить, что типа, а что ты ругаешься на них? Ну, правда, ну, тупость. Ну, приходишь ты в больницу, Макс, Максим, вот ты приходишь в больницу, ну, серьезно, давай, вот подай, по-пацански с тобой один на один сейчас поговорим. Ты пришел в больницу, ты говоришь, у меня живот болит. Тебе говорят, что болит? Ну, живот болит. Как? Колит. Угу. Отрыжка есть? Есть. Какая? Ну, не знаю. Ну, какая? Кислая? Ну, да, кислая. Угу. Понятно. Допрашивают тебя. После этого ставят предварительный диагноз. Допустим, это будет гастрит. Пишут там гастрит. И ставят рядом вопросительный знак врач. Посмотрите хоть раз в бумажку. Господи. Ставят вопросительный знак рядом. То есть это... его диагноз, но он не подтвержден. И дальше он назначает анализы. Он говорит, пишет, гастрит, вопросительный знак и направление. Соответственно, это будет гастроскопия. Да? Трубку вам засунут в рот. И желудочек посмотрит. Заодно и пищевод. Правильно? Правильно. Вот такое будет у вас направление. Вы идете с этим направлением и предварительным диагнозом на гастроскопию. Там... человек, сидящий на гастроскопии, если это отдельный человек от того врача, который вас осматривал изначально. Вот. Он говорит, так, все, давай, ложитесь на бок. Вставляет вам трубку, смотрит. Говорит, диагноз подтверждается, да, действительно. Или диагноз не подтверждается, какая-то другая причина. Все. Соответственно, будет тот диагноз не подтвердился, он зачеркнут. Вопросительный знак с него снимается. Любые знаки с него снимаются, его нет. А если вдруг он подтвердился, вопросительный знак убирается, и это уже утвержденный диагноз на основе анализа. Дальше вам делают забор какой-нибудь там хеликобактер пилори и проверяют, из-за чего у вас гастрит. Например, острый он этот гастрит или хронический, или какой вообще, инфекционный. Что случилось? Правильно, да? Ну, вот во время ФГС это делают. Ну, надо же быть идиотом, чтобы это не знать. Что сначала врач определяет на глаз. Сначала. Он говорит с вами, собирает анамнез. Он же не просто с вами поболтать хочет. Вы, поверьте мне, все омерзительные люди. С вами разговаривать никто не хочет. И врачи с вами разговаривать не хотят. Вы им противны. Но они вынуждены с вами разговаривать, потому что они должны вас опросить. И на основе этого опроса они делают вывод возможный. О вашем возможной болезни. Так же будет и с любой пневмонией. И со всем чем угодно. Вы приходите, говорите, я кашляю. Он говорит, что кашляешь, как кашляешь? Мокрота есть? Нет мокроты. Какой кашель? Ну вот, какие еще симптомы? Здесь колет, здесь болит, давай послушаем. Послушали, например, да, подышали ему. Он послушал, посмотрел. Температура есть? Нет. Угу. Предварительный диагноз поставил. Дальше, флюорографию пошел, делай. Ну, нет, не так, что ли? Ну, только дебил это не понимает, Макс. Ну, вы же не дебил, вы же умный человек, правильно? Вы же умный человек или нет? Вы как, образование есть хоть какое-то? Только дебил этого не знает. Почему? Или человек... Нет, подождите, не обязательно быть дебилом. Можно быть абсолютно здоровым. Ни разу не встречался с врачами в жизни, никогда не болел. Все, только человек, который никогда не болел, вот этого не знает. Но я не верю, что вы никогда не болели. Хотя бы раз-то болели. Хотя бы раз к врачу-то заходили, нет? Нет, все дебилы, почти все, пишет Таня. Ну, да почему? Да все тупые, кроме ты. Да нет, Владислав. Да вот не все тупые. Вот, но когда человек тупит, он реально становится настырным. То есть он вот в своем, ну, в своей глупости, он становится неимоверно активным. И такой, да что ж это такое? На глаз будут определять? Да, потому что все врачи изначально определяют на глаз диагноз. Да, и по разговору. А только потом... Уже и готовятся анализы. А некоторые анализы идут несколько дней. Забрали у вас кровь и дальше проверяют. Например, общий анализ крови вы хотите сделать и хотите провериться на все ВИЧ-инфекции там, и прочие, да? Ну, это половые инфекции, вот вы хотите. Там огромный список. Какие-то будут готовы в этот же день, какие-то на следующий день, какие-то через неделю будут готовы, ну, условно говоря. Потому что они по-разному диагностируются. Диагностируются, да? Поняли? Поняли. Но это все знали, кроме вас, кто сейчас в первый раз это узнал. Все остальные это знали. И я вынужден был сейчас потратить кучу времени на то, чтобы это объяснить. Элементарные вещи. Зачем? Спросите вы меня. Не знаю, отвечу я вам. Не знаю. Чтобы вы теперь тоже знали. Вот, ну, наверное, поэтому. А, да какая разница, ну вирус, ну заболеем, какая-то мания просто во всем власти это обвинять, пишет Анна Зарай. Да есть такие люди, которые во всем обвиняют власть. Заговор, золотой миллиард, там, какие-то масоны, кто там, иллюминаты, Бильдербергский клуб. Все это есть, и никуда этого не деть. Я считаю, что это последствия плохого образования, как среднего, так и высшего. Это вот последствия... недополученных знаний в школе и институте. Человек, ну, реальных знаний не получил, он начинает их замещать, эти знания, мифологией всяческой. Кстати, очень сложно спорить с такими людьми, имейте в виду. Практически невозможно. Почему? Потому что они любой ваш факт, реальный факт, они поставят под сомнение. То есть ты говоришь, в таком-то году. Ну, откуда ты это знаешь? Ну, ты говоришь, Первая мировая началась 1 сентября 1939 года. Ну, откуда ты это знаешь? Это все знают. Это исторический факт. Да, историю уже 10 раз переписывали, скажут вам в ответ. И все. Ну и все. Вы говорите, прививки, это полезно, потому что, значит, смотрите, вот поборолись с оспой, там, да, вот корь практически истребили и так далее. Ну откуда ты знаешь? Да раньше люди жили нормально, без всяких таблеток, вот, и гораздо дольше жили. Средняя продолжительность жизни в средние века была такая, ты там говоришь, 20 лет, например, да? Там, кто больше 30 прожил, тот стариком считался. Дама бальзаковского возраста, это 30 лет, кстати, на всякий случай. Но это не средневековье, но тем не менее. Дама бальзаковского возраста, это 30 лет. Старуха, 30-летняя уже, все, списанная. Все, кто думает, что бальзаковский возраст, это 50, 60, вы сильно ошибаетесь. 30. Можете перепроверить потом. Я говорю правду. Серьезно сейчас? Так вот, и человек скажет, да нет, раньше дольше жили. Вон же старики как-то вот проживали, вот жили же как-то старики. Ну, то есть они на единичные случаи хорошей генетики человеческой вот так вот обязательно посмотрят и скажут, вот сколько вот старики живут, вот они столько вот все и жили раньше. Ты говоришь, ну есть средняя, средняя, медианная. Сколько же, ну, есть такая история, что раньше жили меньше, а сейчас живут дольше. Нет, да кто вам это сказал, история написана. Дальше говоришь, был Петр Первый, тебе говорят, Петра Первого, может, и не было, откуда ты знаешь, ты же его не видел. Вот, и в этом смысле я понимаю, почему большевики Ленина положили на Красной площади, и никто его никуда не убирает. Потому что как только и если какая-нибудь скотина вдруг скажет, что Ленина не было, и ты же его не видел, мы скажем, ну-ка, пошли посмотрим. И вот он, Ленин, мы его видели, мы точно знаем. То есть эти мощи хранят для того, чтобы быть уверенными в том, что вообще революция была, в том, что Ленин был, и все в порядке, как бы, ребята, мы не придумали эту историю, она действительно существовала. С другой стороны, наверняка появится какой-нибудь чел, который расскажет о том, что да это же не Ленин же, это же давно уже подменили. Да ты че ж думаешь, что это настоящего Ленина положит? Ну вот, ну что ты? На самом деле Ленин умер в 54-м году в Аргентине. Он вообще не умирал там, как это описано. И дальше будет ссылка на какого-нибудь Прокопенко с РЕН-ТВ. Реально, это ужас вообще, как кромешный ад. Это тотальная недообразованность населения. И вот чем необразованнее население, тем опаснее оно, тем возможнее, так скажем, да, в этой среде всяческие революции. И нездоровые движения, когда человек покупается на мифологию, когда человек покупается на сказку, которой никогда не было, нет и не будет. Необразованная толпа. Кстати, большевики этим очень даже мощно воспользовались в определенный момент. Кстати, и демократы в своей контрреволюции 90-х годов тоже этим воспользовались активно. Вот. Людям очень нравились персонажи от экономики, которые говорили непонятными словами, да? Вот, как-то хотелось им верить. Ну, даже Мавроди верили, кстати. Даже Мавроди поверили. Ой, имел похожий диалог с товарищем на тему плоской земли. Вандрис говорит, да, там бесполезный спор. Реально бесполезный. То есть это у вас все нервы уйдут. Вы умрете рядом с этим человеком эмоционально, но вы ничего не сделаете. Потому что он будет говорить, что... Ну, кто тебе сказал? Ты говоришь, есть снимки из космоса, но это подделка. Ты говоришь, ну, Гагарин, Гагарин. Да Гагарин в космосе не был, говорит тебе этот человек. Не был Гагарин-то в космосе. Ты говоришь, ну как не был, но весь мир об этом знает, все это зафиксировано. Ой, да ну уж мало ли что, это же сговор, че непонятно. И все. То есть человек вообще берет на себя такую роль писать историю самостоятельно, один. Свою историю мира берет и пишет на ходу, просто ставя под сомнение, не ставя под сомнение, а отрицая все факты, которые изложены в официальной литературе, отрицая все документы, все. Как с ним споришь? Никак с ним не поспоришь. Бесполезное занятие. Еще есть форум «Ученые против мифов», они все это разоблачают, полезное дело делают, пишет Анна. Ну вот, хорошо, что есть такие ребята. Крымский мост на Мосфильме строили. Да, Григорий, да, типа того. Ной прожил 900. Но это да, если посмотреть по Священному Писанию, там вот как-то отцы, праотцы, да, праотцы, лучше сказать, они очень долго жили. В электричке на Д2 уже про коронавирус начали предупреждать, пишет Ольга, давно пора. Летим с семьей в апреле в Эмираты. Как думаете, стоит отменять поездку из-за коронавируса? Спрашивает меня Сергей. Не знаю, Сергей. Так, Гагарин в космос летал и Бога не видал, пишет Илья. Да, Илья, правильно. Гудошникова не существует, это бот, пишет Алексей, правильно. Напоминает вашу позицию по эпидемии, пишет Плюшевый. Нет, не напоминает, потому что я опираюсь на конкретные факты. Если у нас есть сначала двое зараженных, а потом еще трое зараженных из Diamond Princess, значит, у нас 5 зараженных в общей сложности было. Да, кто-то выздоровел, кто-то еще пока не выздоровел. А ваша позиция заключается в том, что от вас якобы что-то скрывают, понимаете? Скрывают от вас. Вас все время что-то скрывают. В Москве шанс будет больше, чем в Эмиратах заразиться, считает Валерий. И убрали Гагарина, потому что хотел разоблачить. Это даже охранник наш знает, пишет Дмитрий Алекс, ну да, 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 да. Да, в нашем здравоохранении это обычная практика. Когда птичий грипп гулял, ставили диагноз ОРЗ. Да потому что это и есть ОРЗ изначально. Вы ничего не понимаете, что ли, или нет? Острое респираторное заболевание. Это общий диагноз. Приходит к врачу человек. Говорит, я кашляю, у меня сопли. А, вот, что-то температурю. Первое, что ему ставят, ОРЗ. Либо ОРВИ, да, острая респираторная вирусная инфекция. Вот, ну то есть это общее, общее такой диагноз по типу, о, у него, кажется, насморк, только по-научному. Реально. Вы не понимаете, что ли, что вам его ставят сразу? Потому что у меня вот что-то это, у меня сопли текут, все время чихаю. ОРЗ. Острый, подожди, там, как-то, заболевание или вирусная инфекция. Неважно, все. Это ОРЗ. А, понятно, понятно, понятно. Что? Вы не знали этого? Для вас это удивительно? Ну, для начала просто мы можем вот так вот, смотрите, это же все очень просто. Мы пишем ОРЗ. Прямо вот, знаете, ОРЗ. Да, она же ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция. Группа клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых являются пневмотропные вирусы. Является самой распространенной в мире группой заболеваний, объединяющих грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, коронавирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральное воспаление дыхательных путей. ОРВИ включает в себя простуду, грипп и бронхиолит. Ну, все. Грипп — это и есть ОРЗ и ОРВИ. Просто, как бы вам сказать, вот вас зовут, например, Иван Говнов, но вы при этом человек, понимаете? И есть еще там какой-нибудь Иван Петров, он тоже человек, но вы не один и тот же человек. Но если вас назвать и одного, и другого человеком, все правильно. Я думаю, что эта страшная правда, которую сегодня я раскрыл в эфире, останется с вами на века теперь. И вы передадите ее из поколения в поколение. Хотя элементарно было просто посмотреть, что такое ОРВИ своими глазами в интернете. Нет, мы не будем смотреть. Мы будем писать хрень 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году будем писать хрень. И возмущаться, возмущаться тому, что, черт побери, эти врачи называют то, что можно называть ОРВИ, они называют ОРВИ. Ну и твари, да, они от нас скрывают. Ох уж они, конечно, от вас скрывают. Я вам больше скажу, когда вам в следующий раз при смерти какого-нибудь человека кто-нибудь скажет, что он умер от сердечной недостаточности, то нет такого заболевания, как сердечная недостаточность, потому что это опять же общая формулировка, такая же, как ОРВИ и ОРЗ. Сердечная какая? Какая конкретно причина смерти? Что у него конкретно недоставало? Где? Что? А? Но почему-то, значит, когда вам говорят сердечная недостаточность, говорите, а, ну, сердечная недостаточность. Что такое сердечная недостаточность? Хотите, по-русски скажу? Что-то сердцем у него было. Вот, диагноз сердечная недостаточность по-русски звучит, у него что-то с сердцем было. Это предварительно, это просто, понятно, он умер, он что-то за сердце схватился, упал, умер. Короче, у него что-то с сердцем было. Сердечная недостаточность. А дальше вам будут объяснять, какая это недостаточность, что там с сердцем недоставало ему, и почему, и по каким причинам. Но это будет дальше, вы в этом не разбираетесь. Так и какого черта вам объяснять, где грипп, а где коронавирус? Вам просто говорят, ОРЗ, все, иди, вали отсюда. А назначают вам лечение правильное, в зависимости от того, какой тип у вас конкретно этого ОРЗ, ОРВИ. Если у вас пневмония, вас будут лечить от пневмонии. Грипп будут лечить от гриппа. Вы, какая разница, вам таблетки дали, пейте. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут. Четверг, февраль, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Алексей, а телевизор не делает ли нас дураками? Задается вопросом 17-й. Я задам вопрос по-другому. А что нас делает умными? В интернете дезинформация, верить нельзя. По радио дезинформация, верить нельзя. Валерий пишет, да, и на телевидении дезинформация, верить нельзя. Везде сплошная дезинформация, никому верить нельзя. Да? Все эти твари тебе врут, хозяин. Артем пишет, что книги нас делают умными. Неправда, Артем. Я видел людей, которые читают одну книгу за другой. Умными они не стали. Нет, книги не делают. Нет, книги — это вещь хорошая. Как, кстати, кино — хорошая вещь. Как, кстати, и телевидение — хорошая вещь, вообще-то. И радио — великолепная вещь. Интернет в целом великолепен. Вопрос ведь в умении пользоваться. Правильно, то есть вопрос в том, какую информацию вы выбираете. Вот кто-то в интернете, извините меня, идет и выбирает себе каких-нибудь проституток, понимаете, вот чтобы вечер как-то скоротать. А кто-то в интернете читает литературу, да, важную какую-то нужную научную историю читает, смотрит, может быть, какие-то важные фильмы интересные. Вот. А кто-то в интернете пользуется такими площадками, где можно посетить любой музей мира и посмотреть на полотна тех людей, которые, ну, создавали эти полотна на протяжении существования практически всего существования человечества. Это лучшие из лучших, мастера работали над картинами. Можно это все посмотреть. Причем в таком качестве, что аж мазок даже видно. Вот каждый, как кисть работал, как вот рукой, может быть, краску наносил у Ван Гога. Такое есть, да, на холст. Сам Ван Гог, естественно. Очень интересно, но в основном, конечно, вот все же восхищаются у нас блогерами, которые там собрали миллион просмотров, еще что-нибудь. Сейчас обращусь ко взрослому населению и скажу им, знаете, вот обращаюсь к вам, есть такие сайты, где вот не для детей как бы всякое видео. Никогда не обращали внимания на количество просмотров там? Обратите. Просто я думаю, что вы, возможно, не обращали никогда внимания на количество просмотров. Посмотрите. Кажется, что вот как бы блогеры отстают сильно. Сильно отстают. Почему? Потому что, да, человек так устроен, человек ищет самую низость, самую погонь, самую дрянь, конечно. Ну а как же еще? Так, если долго смотреть на черный квадрат Малевича, то поумнеешь. Это вопрос, пишет 97-й. Да не поумнеешь ты никогда от квадрата Малевича, сколько на него не смотри. Вот если знать, почему и Малевич этот квадрат в определенный момент, так скажем, написал, и вообще узнать, кто такой Малевич, и узнать, что это за стиль такой, в котором он работал, и почему этот стиль появился, ну, то тогда, возможно, вы станете более образованным человеком, но не значит умным, кстати, тоже. Ум, понятие слишком такое широкое. Но вы станете умнее, чем вы были вчера. То есть это точно. Чем вы были до этого. Знание. Так, для взрослых не досматривать до конца, такие просмотры нерелевантны, пишет Артем. Не нужно гнать на проституток. Я знаком с проститутками. Доброта и верность, пишет Иннокентий Беганский. Иннокентий, ну, верность и проститутки — это, конечно, очень интересное словосочетание. Ну, а мы тогда поговорим не о проститутках, а о наркотиках. Доброе утро всем. Проститутки не наша тема, наркотики наша тема. Шучу я так, но, возможно, скоро и шутить не стоит, не получится на эту тему. Почему? В Госдуме предложили увеличить наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Нижний порог ответственности планируется установить от 12 лет лишения свободы. От 12 лет за пропаганду наркотиков в интернете. Угу. Об этом сообщил журналистам глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, наверное. По его словам, поправки вводят дополнительный квалифицирующий признак использования при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В январе в Госдуму внесли законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Вот такая информация. Ну вот от 12 лет хотят сажать. А в интернете, то есть LG могут петь, продолжать, главное, чтобы в интернет не попало, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, я думаю, что вы задаете абсолютно правильный вопрос. И что делать нам с рэперами? Вот короткий вопрос. Да, а что мы будем делать со Шнуровым, который сейчас, кстати, в политику пошел и пел про Ростов, в котором шикарные плюхи? Что мы сделаем со Шнуровым? Мы его посадим на 12 лет или нет? Что мы будем делать со всей рэп-индустрией вообще? С их клипами, с их музыкой. Там все поют про наркотики постоянно. Только не надо делать вид, что да это не про наркотики, с чего это вы взяли, нет. Все понимают. И вот этот сленг, он, конечно, наверное, очень хорош, но, видимо, не настолько хорош, чтобы взрослые не понимали, о чем этот сленг. Ну, то есть все понимают. А, Мария Магдалена. Ну, я не знаю, Мария Мирабелла, Мария Мирабелла. Не слышали такую песню? Опять пропаганда, пишет Витя Цой. Пропаганда чего? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Дмитрий.
Да.
Москва. Ну, Алексей, в этом ключе, знаете, что хотелось бы сказать? На ленте видел материал про Дмитрия Федорова, там ему наркотики подбросили. Вот, мне казалось бы, вот эту бы тему осветить поподробнее. Вот, а то, что наши доблестные стражи закона принимают, это, знаете, мне кажется, как-то старая. Ну, второе, потому что мы все понимаем, что здесь уже зависит от воспитания, там, от среды социальной, да, в которой вырос человек. И только от этого зависит, будет он там подвержен разного рода внешним таким вот...
А я думаю, что нет. Я думаю, что наркоманы у нас есть как из семей очень даже серьезных в плане денег и из нищенской среды. Наркомания, ну, да, она такая...
Да, я согласен, да, тут, в общем-то...
И торгуют наркотиками как нищие, так и богатые, то есть просто...
Да, совершенно верно. Ну, если говорить по проблеме как бы масштабно, да, в масштабах страны, то это все-таки, ну, такие внутренние больше как бы факторы.
Ну, я не знаю, не знаю. Ну, может быть, не знаю, сложно сказать, какие внешние, внутренние факторы это, да. Ну, спасибо. А чем отличаются от алкоголики от наркоманов, пишет Александр. Чем отличаются алкоголики от наркоманов? Не, ну, алкоголики — это тоже наркоманы, вообще-то. Ну, как бы да, это наркоманы. В широком смысле. Если мы будем разбираться в том, что такое алкоголь, мы придем к выводу, что алкоголики — это тоже наркоманы. Отличия есть. Алкоголь узаконен в России, а наркотики нет. Ну, имеются в виду вот другие наркотики, кроме, собственно, алкоголя, да? Это первое отличие. Второе отличие, ну, тут зависит многое от, собственно, какие наркоманы имеются в виду. Есть же такие наркотики, которые побуждают к активностям разным людей, вот, и они могут быть пострашнее, я имею в виду алкоголиков, то есть они могут быть очень активными в своих действиях, и действия эти могут быть совершенно неадекватными, да. Есть наоборот, которые подавляюще действуют на центральную нервную систему и, соответственно, там, как овощ валяется где-нибудь в канаве, ну и все. Ну, что одно, что другое убивает человека, вот, и в целом, конечно же, уничтожает потенциал страны. Если говорить так вот откровенно. Так богатые тоже разные. Ну да, 17-й. Проблемы нет никакой. Проблема в том, что никак не декриминализируют легкие наркотики, пишет Дмитрий. Дмитрий, отвечаю вам на этот вопрос. Во-первых, есть страны, в которых это сделали. Во-вторых, как показывает практика, никаких плюсов от этого, ну, за этим не последовало. Я вижу в вот этом движении некоторых стран к декриминализации желание политически дезактивировать определенную, опять же, группу людей. Вот смотрите, например, у нас есть наркоманы, да, в России. Сегодня наркоманы в России, ну, назовем их легкие наркоманы, если такое как-то бывает. Ну, вот, которые там грешат какими-то наркотиками, еще пока не самыми страшными. Хотя всякое бывает, да, они могут перейти от одного наркотика к другому. Ну, вот эти наркоманы. Они, например, они же могут быть сотрудниками средств массовой информации, они могут быть сотрудниками правоохранительных органов, ну, то есть среди, вы понимаете, да? Они могут быть прокурорскими сотрудниками, они могут быть врачами, они могут быть кем угодно, они могут быть. Ну, то есть, если они это делают скрытно, никто этого не видит, никто этого не знает, не делают этого в рабочее время, то, собственно, а как определить? Водители это могут быть. То есть, это могут быть миллионы каких-то людей, разбросанных по разным профессиям абсолютно там, по России, и вы их встречаете и даже не понимаете, что они наркоманы. Вот. И они, например, могут быть недовольны своим положением, а положение у них какое? Они вне закона. То есть они все время должны скрывать себя, свое нутро, да, свою правду о себе от людей, потому что они вне закона. И это может их подталкивать к политической активности. Политической активности в виде движения в сторону европейскости, так скажем, той самой, где вот во многом уже все это декриминализируется и разрешается. То есть такое либеральное движение, если в широком смысле говорить, либеральное, за то, чтобы разрешать как можно больше людям и как можно меньше им запрещать чего-либо такого. Да, там, поэтому там и гомосексуальные браки, и там легкие наркотики разрешенные, и все что угодно. Главное, чтобы снять вот эту вот напряженность с меньшинств. Все-таки наркоманы это меньшинство, вы понимаете, да, бывают еще сексуальные меньшинства. И вот чтобы они политически были менее активными, им дают эту кость. Вот я считаю, что так примерно это устроено во всех странах. То есть, чтобы наркоман был доволен, ему просто дают наркотик, все, отвали, вот так говорят ему. И он счастливый, ходит все время обдолбанный, и нет никакой проблемы в его жизни, потому что наконец-то его перестали преследовать за его, значит, пристрастия вот эти дурные. Все, он в законе, все, он иди в магазин, покупай, главное, никому не мешай, все, отвали. И он уже не идет на площадь, ему уже не очень интересно, он не хочет участвовать в каких-то акциях. Ну, то есть ты его политически делаешь неактивным. Также с геями, например. Они крайне политически активны, потому что, например, они у нас там запрещены, да? Я имею в виду браки именно, одноплодие запрещены в России. Они крайне политически активны. Плюс они могут быть, опять же, в средствах массовой информации, они могут быть во власти, они могут быть везде, где угодно. Они не становятся открытыми, то есть они не делают камин-аут. Они не выходят и не говорят, я открытый гей там и так далее. Но ведь они в любом случае знают, в какую сторону нужно вести политику, чтобы рано или поздно они перестали себя чувствовать изгоями, а стали полноправными, так скажем, участниками общественного вот этого всего процесса. Соответственно, они будут двигать вас в сторону, опять же, либерализации законодательства в этом ключе. Если им завтра условно бросить кость и сказать, да пожалуйста, все, вы напряженность эту снимете. Вот мне, я думаю, что Запад в этом смысле идет по легкому пути деактивации политических, политически активных людей, все. Они просто, ты хочешь петь песни и, не знаю, хочешь сниматься в порно, хочешь быть проституткой, пожалуйста, только налоги заплати. Ты хочешь торговать наркотиками, ты хочешь быть наркоманом, без проблем, налоги заплатите, пожалуйста. Ну, налоги заплатите только. Так, а ты что хочешь? А я хочу вот там однополые браки. Прекрасно, замечательно, не забудьте все официально заверить и налоги платить. Ну, если вообще государство, все равно, на самом деле. Что там и как происходит? Декриминализация снижает уровень преступности, как минимум потребитель легких наркотиков, не изгои и не преступники, пишет Антон. Это неправда, потому что, понимаете ли, у кого-то может не хватить денег. Почему возникает преступность в сфере вот этой конкретно, да? Косвенная преступность. Ну, вот, например, наркоман. И вот ему, например, нужна доза. И, например, у него этой дозы нет. Он идет и добывает средства каким-то образом. Каким? Ну, скорее всего, криминальным. Правильно? Правильно. Поэтому нет никакой гарантии, что уровень преступности снизится. Уровень преступности наркотической снизится, потому что вы просто возьмете и пласт этой преступности в определенный момент назовете не преступлением, и все. Это примерно так же, как сказать, что, вот, например, там, нормальный вес человека ростом там, 180 сантиметров, 80 килограммов. Нет, мы сдвигаем границу нормального веса для этого роста до 200 килограммов. Теперь все, кто до 200, нежирные. Соответственно, статистика по толстым людям в стране изменилась. Вы поняли, да? То есть только поэтому снижается преступность, потому что вы просто это перестаете считать преступлением. А не потому, что этих преступлений становится меньше. Так, легкий гейский налог, пишет Марыч. Нет, не гейский налог. Легкие наркотики стоят очень дешево, пишет Дмитрий. Плохо, что вы знаете об этом, Дмитрий. Программа замещения дала бы результат, но наркомафия профинансировала отрицательное решение по этому вопросу, пишет Владислав. Мне кажется, даже фильм «На игле», довольно старый, как раз-таки там поднимаются многие проблемы наркоманов, показал, что программа замещения — это программа, которая не очень-то и хорошо работает. То есть это все... так скажем, костыль, и не более того. Не очень хорошо работает. Вы, если не смотрели «На игле», и если вы взрослый там человек, да, вам 18 лет, вы можете такое смотреть, вы посмотрите, там все начинается с какой-то такой вот как бы романтики, а заканчивается все реалиями жизни. Все очень там печальная история такая, можете посмотреть. Некоторые за дозой идут в шоу-биз, масс-медиа или порно. Да-да, пишет Иннокентий. Да, я слышал о том, что порно-актеры, актрисы работают именно вот там за наркотики. Во всяком случае, раньше так было. Сейчас уж не знаю, может быть, ситуация изменилась. «Реквием по мечте» тоже жесткий. Да, жесткий фильм достаточно, да. «Пока продается алкоголь, который приносит много бед, алкоголики такие же наркоманы, все разговоры о заботе граждан просто бессмысленны», Стахи говорит. Стахи, вы пытаетесь доказать бессмысленность разговоров о запрете наркотиков разговорами о том, что разрешен алкоголь. Но вы попали не в нужное время и не в нужное место с этим тезисом. Почему? Потому что я вполне себе могу вам сказать, что я за то, чтобы алкоголь запрещали. То есть я не вижу надобности в дешевом, во всяком случае, алкоголе. Но, с другой стороны, вы понимаете, что мир устроен хитрее, чем вы устроены и чем я устроен. И если вы перестанете продавать дешевый алкоголь, те, кто этот дешевый алкоголь покупал, станут покупать нечто другое. Либо сами гнать, либо покупать что-то замещающее, и начнется опять вот эта вот настойка. Там, из чего она там? Боярышник. Вот, а потом они перепутают боярышник, в котором есть спирт, с боярышником, который используется там для мытья посуды, и поехали, погнали. И опять смерть, и опять ужас какой-то и мрак. А, так, почему бутылка с водкой такая красивая, почему нет уродства с фотками заболеваний, как сигареты, пишет Александр. Вот это справедливый вопрос, на мой взгляд, Александр. Абсолютно справедливый. Было бы прекрасно так и поступить. Я имею в виду сделать такие картинки. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Александр.
Да.
Мы ищем выход из ситуации, правильно?
Ну, я думаю, что мы его не найдем.
Тогда no questions. Единственное примечание с сегодняшнего дня — заняться детьми. Спасибо большое.
Хорошо. Да, я с вами согласен абсолютно. С детьми, в принципе, стоит заниматься, иначе зачем вы их рожали? Да, сегодня самогон гонят очень многие, пишет Анна. Да, но в основном это скорее как некое хобби, развлечение. Это как рыбалка у кого-то, а у кого-то самогоноварение. То есть это довольно состоятельные люди, насколько мне известно. Ну, способные, во всяком случае, купить себе нормальный самогонный аппарат. И они из хороших продуктов. Ну, то есть там у них все проверено, чисто, хорошо закуплено. Вот они там гонят самогон и друг с другом там делятся. Есть ребята, которые увлекаются тем, что пиво варят в домашних условиях. Есть это все. Нет, я имею в виду, конечно же, другое самогоноварение. И я имею в виду вот это вот из-под полы, когда гонят непонятное нечто, в это непонятное нечто добавляют какой-нибудь димедрол, люди становятся вообще никакими, ну, знаете, чтобы посильнее убило. Всякая дрянь. Я вот об этом говорю, а не о том, что как мужики состоятельные, среднего возраста, сидя дома вечерами, развлекаются там. Вот. Ну, нравится ему гнать самогон для использования в своих же целях каких-то, да пусть гонит и использует. Мне кажется, что в этом нет ничего плохого. У нас треть сидящих по 228, из них большинство не за сбыт, а за хранение. Неужели плохо, если бы они не сидели, а приносили пользу обществу? Тюрьма же не исправляет ни черта, пишет Антон. Согласен с вами, Антон, но как они приносили это пользу обществу, эти люди, пожалуйста? Объясните мне это, во-первых. А во-вторых, ну да, я считаю, что какие-нибудь общественные работы
работы были бы пополезнее, наверное, да, чем сидеть в тюрьме. Особенно если речь идет о балбесах, которые просто там употребляли что-то. Вот. Школьники у нас, знаете, да, попадают по этой статье, всякие студенты колледжи, институтов. Ну, балбесы, короче говоря. А есть те, которые пытаются, хотят на этом заработать, вот, становятся бегунками. Через Даркнет они находят вот эти вакансии замечательные, им там обещают золотые горы, замечательные, естественно, в кавычках. Вот, становятся бегунками, этих бегунков ловят, при них находят какие-то невообразимые дозы наркотика, они получают там по 20 лет тюрьмы, уходят, ну, навсегда, считай, 20 лет это все, это можно... Ни на что особо и не рассчитывать. В СССР показывали в кинотеатрах фильм «Трагедия в стиле рок». Круче, чем на игле, пишет Рыбнадзор. Ну, достаточно в интернете набрать наркоман, это крокодиловые наркоманы или дезоморфиновые. И я думаю, что эти видео, они должны как бы немножечко людям внушать, по крайней мере, опасения. Слегка. Уж не знаю, как устроена психика у людей. Может быть, у некоторых там прям сущие тросы прямо. Да? Но впечатление производит. То есть можете показать детям в определенный момент. Сами решайте, когда. Посоветуйтесь с психологом семейным, если он у вас есть. Ну, или там с кем-нибудь еще, со специалистом, с врачом. Но зрелище такое, конечно. В этом смысле всегда полезно показать экскурсии в тюрьму. Знаете, бывают от школ. Экскурсия в тюрьму. Очень полезная вещь. Видео с дезоморфинщиками, вот этими крокодильными всеми, да, наркоманами. Очень полезная вещь. Прямо, я думаю, она должна заставить задуматься. Так, самая жесть, фильм про подвалы Дыбенко. Вот, Антон, если не ошибаюсь, я про него вот и говорю, скорее всего. Да, там какие-то подвальные наркоманы, которые пилят себе ноги, руки, что-то там, ужас какой-то. Так, Айгла, кто-то смотрел фильм? Ну да, я его уже упомянул. Он такой художественный, он очень красивый, да. Все-таки, мне кажется, в нем присутствует определенная романтизация истории, но они попытались показать все, так скажем, сферы жизни наркомана в этом фильме. Ну, вот. Но документальные кадры еще лучше в этом смысле, вот дидактическом, да, чтобы объяснить. Документальные кадры лучше, гораздо лучше. Алло, здравствуйте, чем художественные. Да, пожалуйста, говорите.
На самом деле, можно же... Вот помните, случай был такой в коммунарке недавно, какой-то человек, употреблявший некие препараты, не доставший их, убил женщину беременную.
Да. И такой случай, если... он не один такой случай, это вообще повсеместная история.
Да, повсеместно. Почему? Потому что их не могут, ну, денег у них нет, не могут они их достать.
Ну да.
Еще такой момент, передозировка. Вот у меня поколение такое, да, как вы правильно сказали, абсолютно из разных семей.
Угу.
Люди умирают в ванных комнатах там. Потому что не знает дозировки. Он может быть замешан с чем-то, с другим.
Ну, конечно, конечно.
Вот. А если в аптеках он пришел, его поставили на учет, да, он согласился, что он наркоман, он стоит на учете, не работает, пожалуйста, иди убери там свой подъезд, я не знаю.
Да не, ну, если цель вылечить наркомана, то это прекрасная цель, и этим должны заниматься специалисты. Я же немножко о другом говорю. Я говорю о том, спасибо большое, и здесь говорят о том, что в интернете есть пропаганда. Вот вы спросите, есть она там или нет? Она там есть, ее там много, реально. Я помню, как в Инстаграме, я к Инстаграму уже обращался, когда мне стали выпадать видео там с, ну, марихуаной, они ее рекламировали как-то, и там какие-то люди все время снимают видео, что вот они там, ну, употребляют, так скажем, я не буду говорить как, но они вот тут употребляют это все. Я одну жалобу, вторую жалобу Инстаграму, мне каждый раз смотрят эту жалобу, а я там распространение там наркотиков и так далее. Они мне отвечают, нет, мы не нашли на этом видео ничего. Почему? Потому что для их законодательства это разрешенная история. Все. Поэтому, кстати, вопрос о том, как запрещать это в интернете, он очень обширный. Это потому что должно коснуться тогда и Ютуба, и Инстаграма, и всего чего угодно. Как это делать, непонятно. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», обзор печати делаем, в студии Алексей Гудошников. Бедность не порог, защитит ли высокий доход от болезней сердца? Вдруг задается вопросом аргументы и факты, это на самом деле про здравоохранение. Подведены итоги второго регионального этапа чемпионата по стандартам World Skills. Об этом пишет «Вечерняя Москва». И вернулись за парты, родители столичных выпускников попробовали сами сдать ЕГЭ. Посмотрите, что из этого получилось. Мне кажется, что не сдали. В Конституцию вписали отцы и дети, как Владимир Путин пошел на поводу у рабочей группы, пишет «Коммерсант». Вот можете узнать. Оказывается, и такое бывает. Ну или «Коммерсант» лжет, лжет, как они могут. Дальше идем. Вас услышали, голосование по изменениям в Конституцию среди недели. Да, я говорил, что надо обязательно... Все равно, какая будет конкретно дата, нужно, чтобы это была среда. И сейчас вот говорят, голосование по Конституции у нас будет в апреле, 22 апреля. И это как раз-таки среда. Это прекрасно. Почему? Почему среда – это хорошо? Я уже объяснял, объясню еще раз. Потому что сделаешь в четверг, возьмут пятницу дополнительно и свалят в четверг. И не будут принимать участие в референдуме. Сделаешь вторник, возьмут понедельник дополнительно и свалят. Сделаешь понедельник, ничего дополнительно брать не будут, просто на 3 дня свалят. Сделаешь пятницу, на 3 дня свалят. Все, есть только среда. И только в среду можно проводить хоть что-то общенациональное вообще. Только в среду. Больше ни в какие дни нельзя. Нет, только среда. Только этот день. День, когда вероятность того, что кто-то свалит, наименьшая, наименьшая. С другой стороны, теперь можно взять среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Я понимаю, да, понимаю. Вот. Судя по тому, как после 23 февраля никто не вернулся на дороге Москвы, ну, реально, дня два, а то и уже и три, такое движение было вполне себе комфортное. Никто не приехал, куда-то свалили все. А вы пойдете на референдум, пишут котельники. О, ну, конечно, а что не пойти-то? Конечно, схожу. Я в 2017 году впервые сходил вообще на выборы в своей жизни. Вот. До этого не ходил. Но поскольку сделали удобно, и можно было ходить вот куда хочешь, туда просто, ну, приписываешься к этому избирательному участку, и туда идешь. Я приписался, да пошел. Очень был доволен. Все было аккуратно, все было красиво. Я, правда, ждал, что мне дадут какой-нибудь подарок. Типа, вы же пришли в первый раз, Алексей. Но, наверное, я был уже слишком стар, чтобы люди подумали, что я пришел в первый раз. Это, наверное, надо приходить в 18 лет. Ну, и поэтому ничего такого, ничего такого веселого не было. Возьму на неделю отпуск, лишь бы не ходить на фарс, пишет тест. Ну, не ходите, но потом тест, не жалуйтесь, что что-то не так или что-то так, потому что, когда примут изменения в Конституцию, а вы, я так понимаю, как раз-таки против изменений в Конституцию выступаете, когда их примут, вы будете в этом смысле косвенно виноваты. Потому что, если бы вы хотели противопоставить что-то этому, вы бы сходили и проголосовали против изменений в Конституцию. А вы, тест, себя всякие полномочия складываете. Значит, и говорить на эту тему не можете. Ну, в будущем. Пока можете. А если не примете участие в референдуме, то тогда и не можете. Это будет элементарно. Вы принимали участие в референдуме? Вы будете говорить, нет. Вы же говорите, а что тогда вам, какая разница? Вам же было все равно, примут или не примут. Все. Или вы имеете в виду, вы хотите такую какую-то забастовку устроить, такую, да? То есть вообще не ходить. Чтобы что? Все равно вы должны понимать одну простую вещь. Большинство пойдет. Большинство пойдет, проголосует и так далее. Ну вот. Уже как раз в 2018 году предпринимались определенные попытки некоторых граждан устроить, ну там, игнор выборам, чтобы люди не пошли. Ну, вы видели, что из этого получилось. В итоге явка на выборы там 76, что ли, процентов была. Какая-то абсолютно запредельная явка на выборы была. Вот. Народу пришло чуть ли не все, кто мог прийти, все пришли проголосовать. Поэтому тест, вы можете делать все, что вам угодно, но знаете, исход будет такой. Если вы не сходите, ваш голос просто не будет учтен, вот, и в дальнейшем вы не сможете, по сути, предъявлять кому-то претензии. Когда запретят рекламу по звонка по телефону? по звонка по телефону. Не понимаю, Алексей, перепишите свое сообщение, потому что не понимаю. Не пойду на голосование, потому что там будет много народа и, скорее всего, заразят гриппом или простудой, мне говорят. Ну, такое может быть, такое может быть. С другой стороны, людям, которые ездят в метро каждый день, боятся, что они заразятся гриппом или простудой, это странно было бы, да? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, меня Александр зовут.
Здравствуйте, Александр.
Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Ну, вот вы сейчас вот говорите про выборы.
Да.
А человек не хочет идти. Вот я хочу идти, да, но меня смущает один вопрос. Какой? Нам же предлагают голосовать пакетом.
Ну да.
Ну да. А если я на 50% с поправками каким-то не согласен, грубо говоря, ну, я вынужден голосовать.
Ну, тогда вы выберите все-таки, какая вам позиция ближе. Вот,
позицию я там не могу вычеркнуть.
Не-не-не, я имею в виду, какая позиция вам ближе все-таки, голосовать за или голосовать против? Прям пакетом вот возьмите и подумайте, ну, вот, что ценнее.
Вот на мой непросвещенный взгляд, это не совсем это правильно.
Не, ну я слышал, что говорят, что вот многих возмущает, что именно пакетом голосуют. Но, с другой стороны, трезво звучит и довод других людей. Они говорят, а что теперь, по каждому изменению отдельно надо голосовать?
Ну, а почему бы нет?
Ну, референдумов не хватит, денег на них не хватит. Просто их сколько можно их проводить-то тогда? Каждый день, что ли?
Нет, но в бюллетене будет 100 там их изменений внесены, и я имею право вычеркнуть, какой не хочу. И пусть считают потом, но на то они там и сидят, деньги-то немало зарабатывают, чтобы считать.
Ну, а если сейчас сделать такой бюллетень, который вы предлагаете, а не получится потом, что кто-нибудь где-нибудь что-нибудь дополнительно вычеркнет или дополнительно внесет? Понимаете, да? Это такое поле сейчас для всяких придумок.
Ну вот, видите, получается, что вопрос очень такой спорный. Вот, а если бы, а как бы... А так вот, как бы я за один пункт двумя руками, а за другие против. Но я как
человек... Какие, кстати, вам нравятся, а какие не нравятся?
Да мне много чего нравится, да? Много чего нравится.
Ну вот, по этим пунктам. Какие пункты
вас смущают? Ну вот я вчера там слушаю передачу, по телевизору обсуждение смотрел для интереса. И совсем там запутался с этими внесениями. По-моему, там Путин сам запутался. Ему там какое-то предложение там вносят. Слушаешь. И вообще все уже заболтали и заиграли. То есть там где-то бы заранее опубликовали, вот, уже бы опубликовали.
Не-не, этим будет заниматься конкретно ЦИК, поэтому вы не переживайте. Может быть, поменьше в этом смысле смотреть телевизор, слушать радио и читать газеты. Потому что...
Тем не менее.
Да, спасибо большое. Потому что журналисты же тоже зарабатывают свой хлеб. Но журналисты не так страшны в этом смысле, как аналитики, да, и там люди, предлагающие. Там и Бога в Конституцию внести предлагали, и что только не предлагали. Я, кстати, не против, но в целом вы понимаете, что кто во что гораст, тот и лупит в эту конституцию, какие может изменения. Но итоговый, естественно, вот этот вот, скажем, набор изменений, он будет прописан, об этом вам доложит ЦИК, вам все разъяснят, и никаких с этим, я думаю, проблем не будет. Вот. Так, пакетное голосование — это профанация, пишет Владислав. Владислав, я вас понял, понятно. Я это слышал, я это читал, я много где читал это там в телеграм-каналах некоторых беглых политиков, например. Они тоже говорят, что это профанация. Ну вот, на мой взгляд, любые выборы, и пусть не обижаются на меня ни представители власти, ни оппозиции, это, конечно же, все равно профанация. Любые выборы вообще, в любой стране мира, в любое время, выборы — это всегда профанация. Что такое выборы в классическом понимании лично для меня? Это, по сути, поддержка или не поддержка курса, выбранного властью. Ну вот власть выбирает определенный курс, а дальше мы смотрим, поддержка есть в народе или нет поддержки в народе. То есть это определенный такой референдум очередной о доверии. Да, мы вам доверяем, да, мы вам не доверяем. Допустим, если в Америке, то тогда да, мы вам доверяем, господин Трамп, нет, мы вам не доверяем, господин Трамп. Если в России, то да, мы вам доверяем, господин Путин, нет, мы вам не доверяем, господин Путин. Вот и все. Ну вот, соответственно, исходя из такой простой вот схемы, которую я вам предлагаю, легче принимать решение. Ну, мне кажется, нет? Ну, так легче принимать решение. Ну, просто вы смотрите и говорите, нравится, не нравится. Все. Ну, может быть, конечно, людям с высокой политической культурой непонятно то, что я говорю. Ну, то есть им понятно, они говорят, господи, как такое можно вообще говорить-то? Господи, ну что же он такое говорит? Надо в каждом пункте разобраться отдельно. Ну, давайте говорить тоже откровенно. Это я сейчас людям с высокой политической культурой говорю. Неужели вы думаете, что большинство людей, которые будут там голосовать где-то и в этот раз, и в другой раз, и в третий раз, они прям так дотошно каждый пункт разберут в своей голове? Нет. Все очень просто. Вот недавно, кстати, проводили голосование, я уж не помню кто, опрос точнее, про сильную руку. Нужна ли сильная рука, сильный лидер и так далее. И по этому поводу очень расстроились лидеры, так скажем, оппозиционного движения, как в России, так и за пределами России находящиеся. Говорят, ну все понятно, вот такой вот у нас вот он, многострадальный народ. Вот им все какая-то рука нужна. Ну то есть там большинство сказало, да, России надо править жесткой рукой. Вот, ну есть же такая история, есть. Вот, и по сути, что вы хотите? Ну, элементарно какое-то должно быть понимание собственного народа. Собственный народ, он говорит так, вот этот человек нам нравится, мы ему доверяем. Все, пускай управляет. Конституцию изменить, пожалуйста. И это изменить, да какие проблемы? Или он говорит, вот это нам не нравится, мы ему не доверяем, все. Все, мы ему не доверяем. И не более того, это по сути даже, как бы вам сказать... Это даже больше не про аналитику, это больше про эмоцию, это про чувство. Это про чувство. Хотя, в принципе, управление массами – это больше про чувство и про эмоцию, конечно, а не про аналитику, как показывает практика. Вот. Есть же люди, которые верят в рептилоидов и заговор. Почему они верят в заговор, хотя это полная чушь собачья? Ну, потому что они не собираются быть аналитиками, они собираются быть истеричками, которые ничего не анализируют, а просто эмоционально воспринимают ситуацию. Все. Так, нужно голосовать каждую поправку, пишет Ильич. Ильич, ну это невозможно, это мы будем голосовать каждый день. Вы же понимаете, что все эти разговоры про то, что нужно голосовать каждую поправку, они придуманы лишь бы для того, чтобы, ну, лишь для того, чтобы не состоялось то, что должно состояться, изменения в Конституции, вот и все. Но самое смешное, что сегодня топят против изменений в Конституцию именно те люди, которые топили за изменения Конституции последние несколько лет. Но ровно в тот момент, когда власть решила менять Конституцию, они запели совершенно по-другому. Потому что так устроена игра, потому что по-другому не бывает. Потому что вы должны понимать, что есть те, кто у власти, есть те, кто борется, так скажем, хотят этой власти. Давайте так, хотят этой власти и борются с теми, кто у власти. И что бы ни делала власть, в этом смысле те, кто хотят занять место власти, всегда будут против нее. Даже если власть начинает делать то, что вчера считалось правильным с точки зрения тех, кто борется против власти. Они поменяют свою позицию. Поэтому, когда говорят, что там власть меняет свою позицию, переобулись в воздухе, вы обращайте внимание, пожалуйста, еще и на тех, кто борется якобы. Они тоже переобуваются в воздухе. Это такая игра. Политика, она так устроена. Все. Потому что либо ты занял место, либо ты пытаешься занять это место. У тебя есть два варианта. Первый и второй. Бегущий и догоняющий. Больше никак. Вот. И догоняющий не может взять и побежать в другую сторону. Он так и будет критиковать. Все. Абсолютно все. Что бы ни произошло. Хорошее, плохое. Без разницы. Вот. А власть, конечно же, будет критиковать там, и презирать всячески тех, кто их критикует. Ну, почему бы и нет. Так, рептилоиды хотят внести... ты будешь как голосовать сам и почему? Фрау Моргентау меня спрашивает. Я вам не отвечу на этот вопрос по одной простой причине. Не хочу влиять на ваше решение. Все. Вот потом мы поговорим об этом. А так я вам на этот вопрос отвечать не буду, потому что я считаю, что таким образом я могу повлиять на ваше решение. Я не хочу влиять на ваше решение. Решайте сами. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Ну, по поводу бегущих и догоняющих. Догоняющий может прийти первый, даже если побежит в другую сторону.
Куда?
Поэтому, ну, если мы бегаем по стадиону, то он может быть показаться, что он ближе к финишу.
Не, ну это вы просто слишком, так скажем, ясно представили себе эту метафорическую систему, но давайте по-простому. Да. Вот есть тот, кто у власти, есть тот, кто хочет власти. Естественно, кто хочет власти, он будет кусать того, кто у власти. Все понятно.
Ну, я понимаю, да, но опять же, кто хочет прийти к власти, он отлично понимает, что, допустим, когда он придет к власти, то, что власть принимает для себя хороших, для него, может быть, тоже быть выгодно в какой-то момент.
Может быть. И будет. Поэтому самые ярчайшие демократы, ну так в кавычках, да? Вы здесь? Все хорошо, мне показалось просто звуковой страшно. Они могут становиться тоталитарными вполне себе лидерами. Хотя казалось, ой, такие уж демократы были люди. А потом раз, и вдруг авторитарный режим.
Так кто там сказал, что вот если ты в детстве не был там революционером, то...
Нет сердца у тебя. А если ты в старости не консерватор, у тебя нет мозгов.
То нет мозгов, все понятно. Ну, а касаемо Конституции, все-таки, ну, мое личное мнение, конечно, лучше бы голосовать по статье. Но единственное, я вот тут не понимаю, почему столько изменений они собираются принять. В моем личном понимании, там, ну, не больше 5, ну, если так глобально. А если они столько принимают, ну, давайте новую конституцию, да уж примем, чтобы...
Нет, я говорю, больше шумихи сейчас связаны с тем, что каждый, кому не лень, предлагает какие-то свои новшества, там, внесение в конституцию вот этих новшеств. По сути, превосходство национального права над национальным, да?
Да.
Убирают вот эту вот строчку про не более 2 сроков подряд, то есть подряд убирают просто не более 2 сроков, ну и так далее. И...
По губернаторам я бы еще внес ясность по губернаторам и по сенату, чтобы понятно, что это у нас такое. Ну,
по губернаторам...
Выбирают, не выбирают, кто назначается в сенат.
Сурков интересно высказался по поводу губернаторов. Ну, тут довольно явно дал понять, что губернаторы сегодня, это, конечно же, все-таки должны быть люди, встроенные в вертикаль власти и играть в то, что...
Ну, пусть пропишут, что проблема?
Да. Я думаю, что нет никакой проблемы. Вообще,
и Дума там, хотят Дума. Ну, пусть пишут, что там все министров утверждают Дума, ну, чтобы ответственность они получили. Какие вопросы? Ну, и все.
Ну, да. Но там вроде как Дума должна, спасибо большое, да, назначать не министров, а назначать премьер-министра, а премьер-министр, соответственно, согласовывать с Думой кабинет министров. Ну, то есть, вот, в принципе, это то самое, о чем вы и говорите. Вот так, вы можете повлиять, вот это самомнение, пишет Владислав. Это не самомнение, это факт, я могу, конечно же, повлиять, да. Вот я вам скажу, что я буду голосовать за изменения в Конституцию, а вы, например, такой противный человек, и начнете голосовать против. Такой, ах, да что, как я против проголосую? Или я вам скажу, я буду голосовать против, а, скотина, тогда я буду там, ну и так далее. Мало ли, зачем мне влиять на вас? Вот, поэтому самомнение это Владислав, у вас, когда вы мне пишете сообщение и думаете, что если я его прочитаю, там что-то изменится. А Навальный как к этому относится? С мягким знаком почему-то. Интересно, пишет Алексей Давыдов. По-честному, Алексей, мне вот неинтересно, как Навальный к чему относится. Но если вам интересно, то, мне кажется, очень легко в интернете это найти. Нам всем кажется, что если навести порядок жесткой рукой, то наступит порядок и комфортность. На самом деле это комфортность. Комфортность, вы напишите так. Пройдет и эта жесткая рука начнет нас быстро душить, пишет Олег. Не знаю. Вот не могу вам сказать ни да и нет в целом. Нас будет душить эта рука. Не, ну, конечно, наверное, такое может случиться. И случалось в истории, наверное. Но в целом получается так. Когда у нас были слабые правители, наше государство очень быстро распадалось и уничтожалось. Вот давайте так, у нас есть... Ну, а может быть, мы такие контрастные сами по себе? Может быть, мы люди радикальных суждений? Может быть, мы такие русские люди, да? Русский народ, мы радикально настроены всегда. У нас либо все, либо ничего, либо белое, либо черное, да? Может быть, поэтому? Поэтому либо у нас, если у нас слабый правитель, у нас сразу все разваливается к чертям собачьим. Если сильный, то нас начинают, ну, все растет, но нас придушивают потихонечку, да? То есть у нас вот такой-то золотой середины не получается. Ну, у меня есть некая надежда, да, робкая. Насчет вот этого всего Госсовета, да, выборности премьер-министра через Госдуму. У меня есть надежда на то, что, возможно, будет отстроена такая система, при которой, как бы вам сказать, будет не так важно, кто будет находиться на посту президента. Ну, то есть, вот как это, например, происходит в Соединенных Штатах Америки. Вне зависимости от того, кто там находится на посту президента, вы видите, что внешняя политика по ключевым моментам у них практически никогда не меняется, потому что есть Конгресс, который может сдерживать порывы того или иного президента в ту или иную сторону. У нас вот, с одной стороны, конечно, есть плюсы в том, что у нас сверхпрезидентская конституция, да, и в том, что у нас, по сути, власть сосредоточена в руках одного человека, и у нас один политик номер один, а остальные там уже сразу номер 143. Об этом, кстати, Сергей Доренко говорил всегда. Это плюс. Но, с другой стороны, мы понимаем, что все люди, и всякое может произойти в любой момент, и что тогда? То есть здесь тактически удобно, а стратегически может быть опасно. И поэтому я все-таки вижу ситуацию с изменениями в Конституцию со стороны, в первую очередь, конечно, главы государства нынешнего и всех остальных. Это желание создать что-то более стабильное, менее зависящее от одного человека. Я так вижу вот сейчас желание. Возможно, я ошибаюсь, конечно. Но мне почему-то видится ситуация таким образом. И я думаю, что это правильно. Я думаю, что правильно распределить вот эту власть между разными людьми, чтобы в случае, когда и если там через 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 лет в России появится какой-нибудь там слабый правитель, он не смог бы ее разрушить. Иными словами, вот так взять и одномоментно за секунду отдать Крым кому-нибудь, понимаете? Одномоментно и за секунду взять и развалить государство, как это было сделано там при подписании Беловежских соглашений. Ну, вот этот Беловежский сговор, да? То есть вот чтобы такого не произошло, чтобы какой-нибудь самодур, придя ко власти, не взял и не отдал Курилы, например, японцам, ни с того ни с сего. Просто потому, что у него есть такая возможность. Вот чтобы этой возможности не было. Чтобы люди были вольны, но при этом ограничены, и выше всех остальных в России стояла сама Россия. Понимаете, да? Вот чтобы человек, даже при очень большом желании, или, давайте так, при большой глупости, не смог навредить своей стране и своему народу. Вот такая система была бы идеальна. Вот в этом смысле я считаю, что американцы достойны всяческой похвалы и восхищений со стороны других государств, и мы должны правдиво сказать, что им удалось построить довольно стабильное государство. И я думаю, что это такой момент для восхищения. То есть, если я, например, увижу американца, он мне скажет, но все-таки скажи, мы же построили классное государство. Вот так, сами для себя-то. Я скажу, сами для себя? Да, вы молодцы, реально крутые. Вопросов нет. Очень жаль, что не мы на вашем месте. Очень жаль. Завидую по-хорошему. И по-плохому тоже завидую. Вот. Им же удалось, а нам не удалось. Чтобы так случилось, нужно, чтобы в головах всех живущих в России изменилось отношение к России, появилось желание здесь жить, пишет Лариса. Я вообще не понимаю, еще раз повторюсь, как русский человек может хотеть жить в каком-то другом месте, как не в России. Может быть, он и не русский тогда? Какова наша стратегия, к чему мы идем? Одни разговоры, пишет Лимузин. Вначале было слово. Идея всегда первична, Лимузин. Даже большевики, изменившие не просто ландшафт, да, политический одной страны, а целого мира, начинали с идей и со слов. Кстати, 22 апреля, когда будет вот это голосование по изменениям в Конституцию, ведь будет 150-летие Ленина. Как совпало, да, интересно. 150 лет Ленину. Вот, и голосование по новой Конституции. Вот не знаю, случайно так совпало или действительно к этому в какой-то мере готовились. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, 20 лет болтаем, пишет Лимузин. Лимузин, ну, перестаньте болтать, займитесь делом. Вот, может быть, вам станет чуть легче. Путин не любит Ленина, пишет 35-й. Так не должен один человек любить другого человека, и уж тем более, если речь идет о политиках. Нет никакой надобности. Но я не слышал никогда, чтобы Путин как-то плохо отзывался о Ленине. Он говорил о том, что Ленин заложил бомбу замедленного действия, но если вы пообщаетесь с историками и немножечко узнаете об этой коренизации, так называемой, да, то вы придете к выводу, что здесь российский президент современный прав в отношении товарища Ленина. Другое дело, что Ленин, конечно же, Россию рассматривал лишь как плацдарм для мировой революции, поэтому можно ли его за это осуждать, что он как-то не так поступил с Россией? Для него Россия была лишь площадкой, с которой все начнется. Ну, по итогу получилось не так. С этой площадки все началось, с этой площадкой все и закончилось. Как-то так. 10:00 новости. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.